Слава Господу! Вы уже знаете, что раз в месяц мы имеем миссионерский сбор и темы, которые раскрываются обычно, либо и Слово Божие, что касается миссионерского служения, либо это свидетельство миссионеров, когда мы собираем на определенный проект. Я хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной или включили в вашей Библии Деяния апостолов, 10 глава, с 23 стиха. Деяния апостолов, 10 глава, 23 стих. «Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Я думаю, что вы знакомы с этим отрывком Священного Писания, те, кто изучает Слово Божие, читает его, вникает в него. И, конечно же, Деяния апостолов наряду с Евангелиями занимает особое положение в Священном Писании, что касается истории или исторического подхода. Когда мы изучаем историю Церкви, то в определенные периоды мы больше полагаемся на свидетельства определенных людей, на предположения, возможно, которые мы имеем в результате и археологических каких-то открытий, либо просто на мнение летописцев. И нет никакой гарантии, что то, что даже писал летописец касательно исторических событий, отражает истину или показывает многогранность или отражает многогранность всего происходящего. Потому что в любом случае мы, как люди, очень часто свою точку зрения выдаем за какую-то истину. Но когда дело касается книги «Деяний апостолов», то мы даем себе отчет, что все Писание богодухновенно и полезно, в том числе и эта книга. И мы понимаем, что здесь описаны определенные такие фундаментальные события. Точно так же, как дело касается Евангелий, мы обнаруживаем, что, естественно, не вся жизнь Христа была отражена в Евангелиях. Мы находим лишь отдельные эпизоды, мы практически ничего не узнаем, кроме дня рождения, некоторых событий, которые происходили, связанные с младенческими годами Христа, затем 12-летним его возрастом. И уже следующее, что мы читаем, это 30-летний возраст Христов, и те 3,5 года, они тоже отражены эпизодично. То есть, когда Дух Святой руководил написанием Евангелия, точно так же и Деяния апостолов, то выбирались те эпизоды, которые не просто были памятны тем, кто писал, а мы знаем, что Лука написал евангелист Деяния апостолов, но те эпизоды, которые значимы для нас сегодня, изучающих Слово Божие. И поэтому, когда дело касается достижения людей Евангелия, мы имеем историю которая действительно вдохновлена Духом Святым, написание и само действие – это деяния апостолов. И мы можем не сомневаться, что написанное здесь, оно является истиной. Как и другие книги, мы обнаруживаем, что беспристрастно достаточно деяния апостолов описывает первоапостольскую церковь, где было действие Духа Святого, огромное достижение, тысячи людей, начиная с первого дня создания церкви, дня Пятидесятницы, обращались к Христу, но вместе с тем было и просто человеческое непонимание происходящего, подчас то, что Господь ожидал от Своей церкви. И поэтому 10 глава, она такая фундаментальная глава, потому что здесь мы находим перелом в истории церкви, когда язычники начали быть принимаемы в доселе все еще еврейскую, хотя и христианскую церковь. И мы обнаруживаем здесь, что Бог действовал особым образом. И когда мы говорим о миссионерском служении, иногда есть определенные перекосы. Приходится замечать, бывая особенно в различных странах с целью именно преподавания в миссионерских школах, что иногда, когда говорят слово «миссионер», то его распространяют на тех людей, которые, скажем, едут в соседнее село, в соседнюю область. И если брать такую огромную страну, как Россию, то в соседний округ, либо какую-то республику внутри Российской Федерации. Иногда же наоборот, когда приходится говорить о миссионерстве, то люди как-то не учитывают вот тот труд, который должен распространяться в пределах их города или в пределах страны, и считают, что миссионер – это тот человек, который обязательно едет куда-то, знаете, как можно дальше. И вот тогда он действительно миссионер, если он едет вот куда-то на край земли и там достигает кого-то из людей. И иногда это звание миссионера, оно уже считается заслуженным только ради того, что человек куда-то далеко поехал. Ну, есть люди, которые любят туризм, и они любят очень дальние страны посещать, но они не миссионеры. И поэтому мы должны понимать, что Писание нам раскрывает суть людей, которые отделены Богом, я верю, прежде всего, отправляемы церковью, хотя не всегда в истории церкви сама церковь понимала необходимость этого. Но прежде всего это люди, которые имеют в своем сердце достижения других людей. Обратите внимание, что Бог, Он действует здесь так же, как Он действовал во все времена. Если вы изучали историю церкви, особенно историю различных пробуждений, которые происходили, так называемых духовных пробуждений, то всегда отмечается одна особенность, что Бог, Он действует через чудеса. И часть чудес заключается в том, что Он действует через различные сновидения, видения, и побуждая таким образом людей искать отношения с Богом. И прежде всего искать тех, которые могли бы донести эту весть. Смотрите, когда мы читаем всю эту десятую главу, то мы обнаруживаем здесь, что Бог проговорил через видение, чуть ранее мы читаем с 9 стиха, к самому апостолу Петру, когда было опущено в видении такое полотно, на котором находились нечистые животные, ему было сказано, что «заколи и ешь». На что, если вы знакомы с этим отрывком Писания, Петр сказал, что «ну, никогда я нечистого ничего не ел», будучи евреем, соблюдая все еще на то время закон о чистой и нечистой пище. Естественно, для него это выглядело как какая-то мерзость. И в то же самое время мы читаем, что Бог обратился к Корнилию, человеку ищущему, человеку, который, может быть, не был в полной степени верующим или христианином, но творил милостыню, что было замечено Господом. И также человек, который искал Господа. И, знаете, стоит обратить внимание на то, что Бог избрал донесение вести о Христе через человеческие уста другому человеку. Мы могли бы, конечно, себе представить, что ангел мог бы просто так рассказать Корнилию этот путь спасения, но Бог избрал этот способ донесения вести о Христе, о спасении через уста другого человека, каждому отдельно взятому человеку, народу или нации. И когда мы читаем в начале, это известное место Писания, которое часто цитируется, 1 глава Деяния апостолов, 8 стих, мы обнаруживаем здесь, что Господь сказал: «Ну, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». В этих словах мы находим ответ, кто же такой миссионер. Это человек, который несет весть о Христе на всяком месте. И поэтому несет ли он весть в своем городе, несет ли он весть в пределах своей страны, в соседней, или даже, как мы говорили, где-то до края земли, он важен не потому, что он куда-то едет. Он важен не потому, что он преодолевает расстояния и трудности, но вся сила его, или вся сила, или все значение этого слова «миссионер» как раз заключается в том, что он делает это ради Христа. Он делает это из любви к людям. Вот почему, когда дело касается людей, которые несут какую-то весть, крайне важно, какое отношение этих людей к тем, кому эта весть доносится. Если ты не любишь человека, то сможешь ли ты донести ему весть о любви? Если ты доносишь радостную весть, а сам не радостен, сможет ли человек поверить в то, что это действительно радостная весть? К сожалению, приходилось встречаться с людьми, которые называли себя миссионерами. И даже испытывали определенные трудности, лишения для того, чтобы попасть в какое-то место, где им казалось, они призваны быть для того, чтобы донести вот какую-то весть. Но мы понимаем, что если нет любви, то она не будет иметь силу, эта весть. И мне приходилось сталкиваться с людьми, которые говорили: «Я терпеть не могу вот этих людей. Они совершенно не такие, они неправильные, они вот здесь и там, и то делают неправильно». Наряду с тем, что люди могут поступать неправильно, и мы даем оценку тому, потому что нам нужна оценка обязательно неправильных действий человека для того, чтобы принести ему весть о Христе, или, если говорить так простым языком, правильные вещи донести. Но это невозможно сделать без любви. Мы читаем первое послание Коринфянам, 13 главе, что последний стих, 13, «А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И поэтому очень важно, чтобы нами двигало, кому бы мы ни доносим эту весть, любовь к этому человеку. Почему-то иногда христиане считают, что можно доносить весть о Христе без любви. Просто из-за того, что нами движет негодование, просто из-за того, что нами движет желание выполнить то, что нам сказано, донести эту весть. Но мы понимаем, что человек, Он может отдать душу свою, он может тело свое отдать, но если любви не имеет, то это ничто. И поэтому всегда преградой к тому, чтобы донести другому весть о Христе, есть определенные предрассудки. Особенно, когда дело касается других народов. Я хочу сказать, что у всех нас есть определенные предрассудки по отношению к людям другой национальности, другого цвета кожи и людей, которые выглядят не так, как мы. То есть людей другой культуры. Всегда есть определенные предрассудки. И если искать корни того, то они у всех разные. У кого-то есть просто общее представление о каком-то народе. У кого-то оно сформировалось из-за того, что он встретил одного человека. И мне приходилось беседовать с людьми, которые говорят, я не буду говорить эту национальность, но они говорят, вот эти люди, они вот такие, такие и такие, весь народ. И я спрашиваю, а сколько миллионов человек ты повстречал из этого народа? И он говорит, 2 человека, а их 19 миллионов. То есть 2 человека, на основании которых было сформировано мышление, представление о целом народе, который 19 миллионов. И, конечно же, здесь много нюансов. Иногда это наше воспитание. Иногда это общее представление в обществе. Иногда это идеология, которая, знаете, капля за каплей формировала нас. И мы думаем, что мы часто в церкви свободны от того, что в обществе. Но, к сожалению, когда дело касается влияния общества, это не в большей степени внешний вид, хотя это тоже важно. Я не хочу сказать, что мы должны быть подражателями того, что в мире в этом плане. Но более важно есть что-то, что воспринимается из мира христианством. Это идеи, принципы, отношения, подходы, которые в целом в обществе, они формируют вот христианина. Почему я об этом говорю? Потому что когда мы возвращаемся к этой 10 главе, то 28 стих говорит такие слова. То есть Петр, когда он уже пришел в дом Корнилия, в принципе имел правильное представление о том, что он должен доносить Евангелие. Ведь это Петр. Апостол Петр, по словам которого тысячи каялись. Бог совершал такие чудеса, которые мы можем только мечтать увидеть своими глазами. Это тот апостол, который понимал, что Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. Когда Корнилий пал, вы должны представить себе, Петр – еврей, Корнилий – римский сотник, центурион, то есть офицер. И он падает перед ноги Петра, но Петр хорошо понимает. Здесь речь идет не о каких-то, знаете, физических атрибутах. Здесь речь идет о духовных вещах. Петр хорошо понимает, что Господу Богу поклоняйся и одному ему служи. Поэтому он говорит, я тоже человек. Это показывает Петра с очень положительной стороны. Мы все люди должны понимать предел того, пусть даже правильного отношения к нам, других. Но 28 стих, он говорит, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Если у вас Библия с собой, где, особенно в бумажном варианте, там есть ссылки на определенные места Писания, то вы не найдете там ссылку нигде на Ветхий Завет. Потому что мы нигде не находим в Ветхом Завете вот это запрещение, которое здесь говорит Петр, что никак нельзя было сообщаться. Мы понимаем, что Петр имеет в виду, но Здесь также очень важная особенность заложена. Особенность того, что то слово, которое мы имеем, оно всегда обрастает определенными традициями. И церковная традиция – одни из самых устойчивых таких трудно меняемых традиций. Стоит в церкви сделать что-то три раза подряд, как четвертый, если делаешь не так, у всех вопрос, а почему не так, как всегда? Причем приходится замечать, что люди то иногда в церкви совсем короткий срок, но они уже блюстители церковных традиций. Есть хорошие традиции, но есть традиции, которые мешают. Та традиция, которая сложилась в еврействе, она была в силу того, что еврею было тяжело выжить во враждебном окружении других народов. Я хочу сказать, когда пришли годы свободы, 90-е годы, и церковь получила возможность благовестия, многие не воспользовались этим. Потому что до этого, на протяжении многих десятилетий, церковь была в состоянии гонимой. И ей нужно было выжить. И нужно было сопротивляться всему тому, что было противоположность духовному. Вся машина, весь механизм государственный был, вся идеология была против церкви. Что-то похожее происходило тогда, когда евреи жили во враждебном окружении. Посмотрите, за исключением, может быть, определенных лет царствования Давида и Соломона, постоянно евреям приходилось быть во враждебном окружении, вести войны, защищать свою веру. Они постоянно были под давлением. И это не обязательно выражалось просто давлением этих языческих народов, которые граничили. Это выражалось через проникновение идолопоклонства, того, во что верили окружающие народы. Постоянно нужно было Господу проводить чистку такую этих людей, для того, чтобы они устояли. В результате вокруг закона Моисея уже появилась целая религия. Иногда христиане, читая Ветхий Завет, не совсем это понимают. Есть разница между тем, чему учил Ветхий Завет, и чему учил иудаизм. То есть сложилась целая религия, в которой была масса предписаний, в которой была масса объяснений, откуда появилась такая книга, как Талмуд, где были комментарии на Завет, на Ветхий Завет, а чуть позже комментарии на сами комментарии, потому что комментарии человеческие не всегда понятны. И в результате мы обнаруживаем, что евреи, когда пришла возможность уже благовествования Христа, когда Христос открылся, и Петр был один из тех учеников, избранных Божьих апостолов, но мы обнаруживаем, что все еще у них это вот противление язычникам жило. И они даже не помышляли о том, что надо идти благовествовать язычникам, потому что была определенная боязнь перед язычниками. И были определенные правила, которые не позволяли им. И поэтому Петр говорит, и вы это знаете, как мы поступаем, другими словами. Мы не сближаемся с вами. Это было не совсем правда, потому что евреи отличались всегда тем, что они были хорошими торговцами. И торговля – это невозможно без того, чтобы не налаживать отношения, чтобы не сближаться в той или иной степени, хотя бы по деловым каким-то вопросам. И поэтому они сближались. Они вынужденно посещали дома. Мы можем найти свидетельство в Писании, даже если мы посмотрим Ветхий Завет, и особенно в Новом Завете. То есть, так или иначе это происходило, но это происходило, ну, знаете, на такой коммерческой основе. И Поэтому Господу необходимо было сверхъестественным образом коснуться Петра, чтобы Петр, он понял что-то большее. Почему я это говорю сегодня? Да потому что, несмотря на то, что мы говорим, что мы свидетельствуем людям о Христе, если у нас есть определенный предрассудок, неправильное отношение, предубеждение к людям другой национальности, мы не будем им говорить. Сегодня в Беларуси живет очень много разных национальностей, больше 100 национальностей. Я не знаю, знаете ли вы, что у нас, например, в Беларуси 16 тысяч туркменских студентов. Кто им будет говорить о Христе? У нас очень много людей различных национальностей, которые давно здесь живут. Если есть предубеждение по отношению к цыганам, то никогда не будешь говорить ничего этим людям о Христе. Если есть предубеждение к евреям, то никогда никто не сумеет переступить этот порог, показать любовь и проявить Христа и любой другой национальности. И поэтому это важно по отношению к национальности, но это важно даже по отношению к людям, которые живут рядом с нами. Потому что если у нас есть определенное предубеждение к этой семье, может быть, несколько поколений мы видели эту семью, если давно там живем, то у нас нет и желания даже говорить этим людям о Христе. И иногда мы готовы где-то дальним рассказать, а ближним мы не готовы донести эту весть. И поэтому это очень важно, чтобы вот это предубеждение было сломлено. Каким образом? Пониманием того, что а Христос сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И что приходится обнаруживать? Если у людей нет любви, то даже будучи миссионером, едя в другую страну, терпя лишения, действительно физически терпя какие-то лишения, но если человек не научился любить людей в целом, признавать их как Божьим творением, какой-то критический момент можно услышать даже от миссионера. Я ненавижу этих людей. Я слышал это. Я слышал это, к сожалению, даже не один раз. Не обязательно от наших миссионеров, поскольку приходится общаться с людьми разными. И поэтому очень важно, чтобы мы прежде всего, были правильно мотивированы. Господь нашел нас, мы не лучше других. Но Он нашел нас через кого-то. Кто-то нас полюбил. Кто-то из любви к Господу и к нам донес эту весть. Не менее важно, когда мы выражаем эту любовь по отношению друг к другу в церкви. Потому что мы можем любить Бога, которого не видим, но не любить брата, которого видим, или сестру. И это начинается с Иерусалима, помните? Когда Господь сказал, Он сказал Иерусалим. Хотя там говорится об одновременности действий и Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Но это начинается в наших собственных стенах церкви, в семье, в обществе. Тех, кто ближе к нам, но одновременно и тем, кто может быть от нас далек. Я хочу сказать, что дальше, 34 стих, посмотрите, что Петр сказал. Он говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Вы обратили внимание, что здесь упоминается или используется настоящее время, глагол настоящего времени, истинно познаю. Что делаю? Познаю. Когда? Сейчас. Это означает, что Петр одновременно признает, что он не знал этого ранее. То есть человек может быть исполнен Духом Святым, знать Писание. Бог может употреблять его до такой степени, что дело через него чудеса творить. Быть близким кажется к Богу, выполнять Его волю, как кажется нам подчас. Но не всегда мы можем какие-то определенные вещи понимать. И апостол Петр, он говорит, истинно познаю, только сейчас до меня это дошло, другими словами, если говорить более простым языком, что Бог нелицеприятен. А получается, что до этого момента он не понимал. Получается, что до этого момента он отдавал предпочтение. Почему? Потому что Петр отдавал предпочтение евреям до той степени, что считал, что Христос не пришел ради язычников. Стоит прочитать все деяния апостолов до этого момента, чтобы это понять. Но здесь он говорит, я признаю, и он это выражает дальше. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. И я хочу сказать, что 44 стих говорит, я опускаю то, о чем говорил здесь апостол Петр, он говорил о Христе, о жертве Христовой. 44 стих говорит, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Кто это были за люди? Часть людей это были братья, которые пришли с Петром, но основная масса это были люди, которых мы только что прочитали. 24 стих говорит, что Корнилий созывал родственников и близких друзей. Это были люди в основном не евреи. Язычники, возможно, римские граждане или римляне, возможно, других национальностей, потому что Римская империя это был такой котел, где было множество национальностей в силу завоевания римлян, и они всегда приводили с собой рабов, пленных, в силу торговли и так далее, и так далее. И вот, когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И 45 стих говорит, верующие из обрезанных, то есть евреи по национальности, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Знаете, иногда проводишь параллели и думаешь, иногда о человеке, неужели и этого Господь мог изменить? Я признаюсь вам, что иногда, когда в силу того, что как служитель больше проводишь время с кем-то или с людей, и когда человек иногда еще даже неверующий, слава Богу, что есть такие, приходят побеседовать, и ты думаешь, ну неужели из-за этого когда-нибудь получится толк? Неужели Бог действительно вот из этого человека может сделать такое чудо, что он будет служителем и так далее? То есть это неправильное наше представление, потому что мы смотрим глазами, Бог видит сердце человека. Более того, Он его меняет, это сердце. И поэтому они изумились, они удивились, как? И вот этих тоже, Бог тоже так же любит, и вот этих Бог крестил Духом Святым, потому что именно это произошло там, потому что 46 стих говорит, ибо слышали их говорящих языками, и величающих Бога. Очень важно отметить здесь, что Петр, он был действительно Божьим человеком. Потому что он сориентировался быстро в этой ситуации. И он сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься. Велел им креститься во имя Иисуса Христа. Иногда это место Писания берут за основу, что крещение должно быть именно во имя Иисуса Христа, не во имя Отца, Сына и Духа Святого, но здесь подчеркивается во имя Иисуса Христа, потому что это благовестие было во имя Иисуса Христа. Сама формула крещения не обязательно была такой. И вот что мы здесь обнаруживаем. Мы обнаруживаем, но мы также должны понимать, что наша любовь к определенным людям И Бог закладывает любовь в целом к людям, но иногда к определенным людям закладывает какую-то сверхъестественную любовь. Это может быть к определенной национальности, к определенной группе людей, дети или подростки, или наоборот пожилые люди. Это может быть к определенным людям с определенной проблемой, зависимостью и так далее, и так далее. Это очень важно, чтобы мы искали у Господа, вот что Бог, к чему Бог нас побуждает. В целом мы должны любить всех. Но есть что-то, что особенно будет побуждать нас. Это уже касается нашего труда и служения. То есть апостол Павел говорит, я всем должен. Но с другой стороны он говорит, во-первых, иудею, потом и еллину. То есть есть определенное призвание у нас. И мы должны молиться, если Бог побуждает нас трудиться среди определенных людей. Но я вам хочу сказать, это не значит, что все вас будут поддерживать. Это не значит, что все будут благословлять вас на тот труд. Я свидетель в жизни одной сестры, когда она начала выражать какую-то особую любовь к китайцам в деле донесения им благой вести здесь, в нашей стране, потому что вы знаете, что очень много китайцев живут сейчас в Беларуси и работают. И это еще одно поле наше миссионерское, достижение этих людей. И когда она начала, вот вдруг мама заметила, словари появились, учебник китайского языка. Мама верующая. Но мама сказала, я понимаю, чем это кончится. Ты захочешь поехать туда, я не хочу тебя терять. Она сначала выбрасывала, потом начала рвать эти словари. Кончилось очень плохо. Я хочу, чтобы вы поняли, я не связываю именно то, что произошло, как обязательно какую-то цепь взаимосвязанную или прямое причиной и следствие. Когда она сказала, что я уезжаю в Китай, мама сказала, что этого никогда в жизни не произойдет. Мать умерла, и она уехала в Китай через буквально несколько недель после смерти мамы. То есть это было заранее куплен билет и так далее. И я не увязываю это обязательно, что это произошло, как я сказал, наверное, опасно, не зная всех обстоятельств, так как знает Господь, увязывать. Но я хочу сказать, что у нас иногда даже со стороны близких людей будет непонимание. И это не обязательно касается Китая или далекой страны. Это может касаться нашего служения определенной категории людей. Почему? Зачем тебе это нужно? Я слышал, как одному брату говорили, зачем тебе это тюремное служение? Ты порядочный человек, ты никогда не был в тюрьме, вырос в христианской семье. Да имей ты дело с теми, кто, как и ты, вырос в христианской семье. Зачем тебе эти трудности, это ошибки, которые ты постоянно допускаешь и так далее? Упреки, они обязательно почти всегда будут. Я не говорю, что надо их обязательно ожидать, это происходит. Первый стих 11 главы и дальше рассказывает об этом. «Услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его». Очень интересно написано. «Услышали и начали упрекать». Мы бы, наверное, ожидали, что здесь написано «услышали апостолы и братья» и очень обрадовались. И решили выслушать, что ж такое чудесное Бог творит. Но написано, что услышали, и в результате начали упрекать, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. А упрек будет всегда вот в таких физических вещах. Я хочу сказать, что, конечно, духовное выражается в физическом, но всегда будет ударение на внешнее, на физическое. То, что легче заметить, что не так, а не на духовное. И Петру пришлось пересказывать, как здесь написано, все по порядку. Это еще одна важная вещь. Здесь смирение. Если мы имеем противление со стороны кого-то в нашем служении, в нашем призвании, не будем, знаете, так поднимать флаг и говорить, мне все равно, кто что обо мне думает, что как, кто реагирует, я знаю, что я выполняю Божью волю, я герой, и мне все остальное, мнение на остальных, мне не стоит обращать внимания. Это еще одна ошибка, и это не говорит о смирении. Это не говорит о правильном отношении сердца человека, который призван к служению. Помните, там должна быть любовь. И поэтому Петр, понимая, что он прав, потому что Дух Святой доказал это, зная уже на основании Писания, которое он употребляет, что это так должно быть. Но Петр не становится в позу и не говорит, что мне... Знаете, все равно, что вы говорите, я от самого Господа принял то, что я вам хочу сказать. Петр начал пересказывать по порядку и начал объяснять. Иногда наше призвание нужно объяснить. Нужно постараться пояснить, как это пришло в нашу жизнь. Чтобы на сторону нашу завоевать людей, которые уже будут не люди, которые... противление нам стоят, а в поддержке, молитвенной поддержке, иногда больше даже, чем молитвенной. И 18 стих, я опускаю это, все эти стихи, но 18 стих, после того, как Петр долго это объяснял, выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Правильный подход приобретает союзников, приобретает тех, кто поддерживает, приобретает тех, кто становится на нашу сторону не просто в нашем служении, но становится частью служения Господня. Когда мы только начинали миссионерское служение, я выслушал много насмешек и упреков. И люди открыто мне говорили, ты... просто ерундой занимаешься. Наверное, любишь путешествовать за чужой счет. И так далее, и так далее. Много обидных слов. Очень много. До такой степени, что в какой-то момент я решил, что не буду я никому ничего говорить, не буду никому объясняться, буду просто молиться и все. Но это тоже был неправильный подход, потому что Бог начал посылать людей ко мне, которые были в той же самой ситуации. Я вспоминаю одного парня, который сейчас работает в миссии и очень успешен во многих странах. Он наш белорус, но живет уже не в Беларуси сейчас. И я помню, когда мы ехали в машине, и он начал мне открываться. Он с такой небольшой деревни. И он говорит, когда я сказал, что я буду миссионером, надо мной смеялись не один день. А на меня тыкали пальцами и говорили, что возомнило себе много. И это продолжалось даже не одну неделю. Он говорит, и я решил, что никогда в жизни я не буду об этом говорить. Не знаю, зачем я вам говорю. Наверное, вы надо мной будете тоже смеяться. Я увидел, что таких людей много почему-то, которые действительно не понимают, но есть те люди, которые обязательно поддержат. И сегодня это как что-то, само собой разумеешься, что мы имеем миссионеров в различных странах, и где-то бывая, особенно в странах бывшего Советского Союза, всегда просят, приедьте, расскажите, как вы начинали. Мы хотим, мы видим необходимость достижения других народов в нашей стране, в других странах и так далее. И я понимаю, что они в том, на том же состоянии. И легко можно сказать, вы нас не поддержите, мы будем сами по себе. Но важно донести эту весть, раскрыть свое сердце. Наша уязвимость – это также способ принести нам боль. Но вместе с тем мы должны быть открыты. Поэтому я хотел бы, чтобы мы были все миссионерами. там, где мы живем, там, где Бог нас посылает, видели других людей, отличающихся от нас. И если у нас есть предубеждение, есть предрассудок, просили Бога, чтобы Бог это изменил, потому что иначе мы не сумеем донести такому человеку весть о Христе. Мы будем говорить о любви, той, которой сами не имеем. И поэтому очень важно, чтобы мы проверяли себя, находили эти причины. Я хочу сказать, я очень сожалею, но славянские народы, это расизм очень высокий в славянских народах. Даже среди верующих подчас, это приходится убеждаться и в наших эмигрантах там в Америке, или в других где-то странах, где живут разные национальности. Наверное, что-то такое заложено было годами, может быть, изоляцией, может быть, идеологией, которая здесь была. То есть, есть определенные барьеры, которые мы должны преодолеть. Но это может быть просто барьеры даже между соседями или еще в силу каких-то причин. И это то, о чем сегодня отчасти говорилось, что мешает нам быть свободными в донесении Евангелия. Мы узнаем только тогда, когда начнем это делать. Не начав, мы будем оставаться и думать, что мы совершенны. Поэтому мы сейчас помолимся. Давайте встанем, чтобы Бог действительно дал нам понимание, что вот это слово «быть Его свидетелем» не относится к отдельно взятым личностям. Отдельно взятые люди будут посылаемы до края земли, если это от Господа. Но каждый человек призван быть свидетелем там, где он есть, в том числе и другим народам. Будем помнить это и использовать эту уникальную возможность донесения Евангелия людям других национальностей, культур, возрастов, с разными проблемами и так далее. Давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам это действительно понимание, а потом после этого будем делать сбор на миссионерское служение. Давайте будем молиться.